Хорошо, давайте с вами откроем книгу Бытие, 15 главу. И будем дальше идти в глубину заветных отношений. Поговорим о силе завета. Это тема. И в прямом, и в переносном. Это тема. Хорошо. Знаете, завет имеет силу. Это не просто какое-то соглашение, это не просто какой-то, да, то есть заурядный договор кого-то с кем-то, но это наше соглашение с Богом. Иметь жизнь, посвященную Ему, иметь благословение. И давайте с вами прочитаем Бытие 15 главу с 7 по 11 стих и с 17 по 18. «И сказал ему», то есть Бог сказал Аврааму, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему, «Возьми мне трехлетнюю телицу, трехлетнюю козу, трехлетнего овна, горлицу молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. И 17 стиха. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, «Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». Аминь. Мы видим, что в этой главе Господь приходит к Аврааму, и Он заключает с ним завет. Бог приходит к Аврааму, и Он говорит, что «Авраам, я благословлю тебя, и всю землю, по которой ты ходишь, я отдаю тебе». Следовательно, да, то есть Авраам, он доверял Богу, да, то есть и он задает вопрос, не в сомнении, но в доверии, он говорит, «А как я узнаю?» И посмотрите, вместо объяснений Бог говорит ему, возьми трехлетнего овна, возьми трехлетнюю козу, возьми трехлетнюю телицу, рассеки ее пополам и положи, да, то есть друг напротив друга, рассеченные части. Что произошло, когда Авраам рассек всех этих трех животных, положил друг напротив друга, мы видим, что посередине, да, то есть появилась некая черта, которая состояла из крови этих животных. Внутри, посреди, да, то есть этих рассеченных тел, да, то есть была линия жизни, которая была сделана из крови этих животных. И в дальнейшем мы видим, что огонь Божий, он прошел по этой черте, да, то есть сделав его такую отметину, да, то есть в сердце Авраама. И мы видим, что мы как потомки Авраама, и послание Галатам, послание Римлянам говорится, что мы призваны ходить по следам отца нашего Авраама. И для того, чтобы, да, то есть быть последовательными и увидеть, да, то есть вот эту глубину и силу завета, который Бог заключил с Авраамом, а так как мы потомки праотца нашего Авраама, значит, Бог заключил этот завет и с нами. И вот здесь, да, то есть мы посмотрим несколькими частями, да, то есть это будет в это воскресенье, это будет через месяц. Я думаю, что две или три части мы будем смотреть на то, что происходило в книге «Бытие». Итак, часть первая – это черта завета. Вы знаете, каждый завет, он имеет определенную черту. И когда люди, да, то есть они договариваются между собой, они заключают между собой соглашение, они проводят некую черту, да, то есть черту дозволенного, черту приемлемого, да, то есть черту, которую никто из этих двух сторон не имеет права перейти. Потому что как только кто-то из сторон перейдет эту черту, тогда завет потеряет силу. И уже дальнейшее, да, то есть обетование, да, или благословение этого соглашения, оно тоже будет бездейственно. И давайте посмотрим на книгу притчи, 8 главу. Если мы смотрим на творение Бога, мы видим, что во всем творении Бог проводит черту завета абсолютно во всем. Это принцип Бога. Когда Бог что-то творит, Он с каждым своим творением проводит черту. И в доказательство, давайте посмотрим притчи 8 глава с 27 по 29 стих. «Когда Он уготовлял небеса, я была там». Это как бы мудрость говорит, да, то есть от себя, от своего лица. «Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по лицу бездны. Когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли». Посмотрите, Творец заключил со всем творением завет и провел черту жизни для каждого из них. Посмотрите, Бог провел круговую черту над бездной. И что мы видим, да, то есть вот эта круговая черта над бездной, вот эта линия, которая сохраняет жизнь на земле и жизнь в небесах, называется гравитационное поле. Слово гравитация, да, то есть оно берет начало из греческого слова, да, то есть латинского точнее, да, гравитас – это тяжесть. Бог сделал так, что ни одно земное тело не может подняться вверх, как бы ты ни запускал, да, то есть земные вещи, да, то есть даже легкие или тяжелые, да, то есть то что? Сила завета, вот эта вот черта, которую Бог провел по всему лицу земли, да, то есть по верху бездны, на, Он назвал ее гравитацией, ничто, да, то есть на земле не может подняться в небеса. Почему? А потому что тяжесть, да, то есть она просто будет опускать эти земные предметы обратно на землю, в свою среду обитания. Посмотрите, вы можете сделать любой эксперимент, да, то есть любое земное тело, вы можете подбросить вверх, оно все равно будет падать вниз. Конечно, я не говорю о космосе, я не говорю, да, то есть о невесомости, мы говорим, да, то есть о том, где мы находимся. Когда мы живем на земле, да, то есть мы видим небеса, да, то есть мы не можем подняться, мы не можем что-то, да, земное забросить в небо. Почему? Потому что сила завета, вот эта черта, которую Бог провел при сотворении, да, то есть она хранит небеса и хранит землю. Теперь посмотрите, если бы не было вот этой черты между небом и землей, наша жизнь, дорогие мои, она была бы в глубокой небезопасности. Жизнь, она была бы по-другому. И многие вещи, да, то есть они бы просто приводились в хаос. Теперь дальше, посмотрите, мудрость говорит, что когда Бог сотворял небо, да, Он провел черту, назвал ее гравитацией, которая отделяет землю и небеса. И дальше что говорится? Что Бог, когда сотворил море и сушу, да, Он провел черту, которую ни одна волна не может пересечь. Ни большая, ни маленькая. Если ты стоишь на берегу реки, или ты стоишь на берегу моря, на берегу океана, ты видишь, что множественные попытки волн пересечь вот эту черту завета, которую Бог провел и назвал береговая линия, они никогда не заканчиваются успехом. Никогда. Ты смотришь, да, то есть огромная волна, несколько метров, да, то есть 10-15, да, то есть знаете, как бы невелики были цунами, да, то есть они пытаются перейти вот эту черту завета, но что происходит? Они обратно уходят в море, в свою среду обитания. Почему? Потому что Бог провел эту черту, назвал ее берегом. И Он заповедал морю и всем волнам быть в своей среде, а земле и всему, да, то есть насаженному на земле быть в своей среде. Теперь задумайтесь, что происходит, когда вода пересекает вот эту черту завета, береговую линию. Происходит стихия и бедствие. Наводнения, которые разрушают, посадки, которая размывает земли, которая, да, разрушает дома. И мы видим, что когда Божье творение находит в своей среде, когда оно четко выдерживает, да, то есть и не пересекает вот эту черту завета, тогда она находится в обеспеченном месте, в обеспеченном месте, в месте защиты и благословения. Аминь. И заметьте, и всего Божьего творения только человек постоянно пытается нарушить эту черту. Постоянно. Конечно, это достижение, конечно, да, то есть это прогресс науки. Это неоспоримо. Но только человек пытается нарушить гравитацию, только человек пытается, да, то есть нырнуть и как-то выжить на глубине морском. Только человек пытается это сделать. Вы знаете, я хочу вам сказать, что если мы будем просто, да, то есть начните внимательно смотреть вокруг своей жизни, вы увидите, что вот эта черта завета, да, то есть линия жизни, она постоянно присутствует в вашей жизни. И соблюдая ее, ты соблюдаешь себя в безопасности. Приведу очень простой пример. Кто еще не забыл правила дорожного движения? Дорога разделена сплошной линией и двумя сплошными. Пунктир – это значит, можно пересекать. А вы знаете, в Москве я постоянно сталкиваюсь с искушением. Объясню. Нужно ехать в церковь в воскресенье, и вот ты едешь по Ярославскому шоссе, и вот здесь, да, мне нужно повернуть, чтобы попасть в церковь. Но я должен сделать 8 километров крюк, чтобы не нарушить двойную сплошную. Я проезжаю, я понимаю, вот мой поворот, буквально 150 метров, церковь, где все нормально. Алексей, знаешь, да, о чем говорю? И всегда есть искушение, особенно когда большая пробка туда, а здесь свободная линия. И кто-то внутри тебя, такой очень умный, но неправильный. Вы замечали, да? У каждого из нас есть очень умный, но неправильный. И он тебе подсказывает, говорит, ну давай, раз, и ты больше времени с братьями проведешь, ты больше пообщаешься, ты можешь это и это. А так, представляешь, полчаса тебе еще надо вот этот круг наяривать. Слава Богу, что я не делаю вот так, я объезжаю. Почему? Потому что я понимаю, что нарушив двойную сплошную, это, во-первых, небезопасно. Во-вторых, это неблагословенно. Ты можешь сказать, а при чем тут твое благословение? Но когда сотрудники полиции к тебе подъедут, ты поймешь, что нарушение двойной сплошной – это не есть благословение. Они тебе расскажут. Теперь посмотрите. А ты живешь в квартире, и у тебя есть линия жизни, твои квадратные метры, нарушая которые, ты вне безопасности от соседей. Вы знаете, раньше, был очень юным, я все время думал, да, когда смотрел в небо, что классно самолетом. Лети куда хочешь, как хочешь, лишь бы прилетел. И вот так случилось, что я познакомился с моей женой. У нее родственник был капитан корабля, авиасудна. И я ему задал вопрос. Я говорю, слушай, но вот самолеты летают вот просто. Он говорит, о, нет. Он говорит, там все как на дороге. Есть определенный маршрут. Есть определенная черта, которую ты не видишь глазами, да, но которая есть у тебя на приборах, да, которая есть у тебя в маршруте. И ты не можешь ее нарушить, отклониться ни влево, ни вправо. Почему? Потому что от этого зависит жизнь не только твоя, но и всех тех людей, которых ты везешь в салоне. И заметьте, если вы хотите получить в этом откровение, заметьте, да, если самолеты летят друг навстречу к другу, посмотрите, они пролетают очень близко. У тебя логичный вопрос, что неба мало, что ли? Но это правило жизни, это инструкция. И вот эта черта, она всегда присутствует, скажите аминь. Посмотрите, каким бы ни был легким или тяжелым земной предмет, он никогда не нарушит черту завета гравитации. Какими бы большими ни были бы волны, свирепыми, они никогда не смогут пересечь черту завета между сушей и землей, вот эту береговую линию. И хочу вам сказать, что каким бы ни был великим грех, он никогда не пересекет линию завета, которую Бог провел внутри тебя. Если между небом и землей заветная черта называется гравитация, если между сушей и водой, да, то есть земная черта заветная называется берегом, то внутри тебя вот эта черта жизни называется совестью. Я хочу вам сказать, знаете, что как бы ни был грех велик, как бы ни было сильно беззаконие, оно никогда не пересечет вот эту черту под названием совесть. Теперь послушайте. Давайте посмотрим на Псалом 15, с 1 стиха. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому». Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. О какой чаше, говорит Давид? О чаше завета, которую он испил, да, то есть и разделил с Господом. Ты держишь жребий мой между, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Аминь. Посмотрите, что это за прекрасные места, по которым прошли межи, то есть границы Давида. Это заветные отношения. Заветные отношения – это когда Бог проводит черту, и Он говорит, вот здесь я и здесь хорошо. Там меня нету, и там плохо. Когда мы заключаем заветные отношения друг с другом, когда мы венчаемся, что происходит? Мы одеваем друг другу кольца. Теперь посмотрите, да? А кольцо – это символ заветных отношений. Внутри этого завета есть жизнь. Скажите аминь. Но вне этого завета есть разрушение и смерть для брака. Так или нет? Это черта завета. Да, то есть, и мы видим, что когда мы живем внутри завета, тогда вот эти межи заветных отношений, они проходят по прекрасным местам. Нам прекрасно, хорошо, сладостно и благословенно жить внутри завета, вне заветных отношений, вне вот этой черты жизни, да, то есть там есть множественные проблемы. И говоря о совести, вы можете сказать, но сколько раз я позволял греху переходить эту черту под названием совесть и влиять на мою жизнь. Но я хочу вам напомнить, Ефесянам 2 глава, что нас, мертвых, по грехам и преступлениям нашим, Бог оживотворил. Что произошло, когда мы входим в заветные отношения с Богом? Тогда Бог, помните, Авраам рассек животных, да, он положил их друг напротив друга, да, то есть из крови животных, да, то есть произошла линия жизни. Но что произошло? Бог прошел по этой крови и заключил завет с Авраамом. Знаешь, когда ты не возрожден свыше, когда ты не в общении, да, то есть когда ты не в заветных отношениях с Богом, тогда грех может легко пройти, пересечь эту черту. Но когда ты в заветных отношениях с Богом, дорогой мой, грех не может пересечь черту под названием совесть внутри тебя. Павел говорит, что правду говорю вам, не лгу, свидетельствует мне об этом совесть моя в Духе Святом. В заветных отношениях Дух Святой, Он что делает, да, то есть Он дает обеспечение своим присутствием неприкосновенности этих границ. Давайте посмотрим на несколько примеров. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 3 по 11 стих. Совесть – это черта жизни, которая отделяет человека от смерти и греха. Посмотрите, мы все знаем эту историю с 3 по 11 стих. История, которая говорит о женщине, которые фарисеи и книжники, они просто зашли в дом, где она совершала прелюбодеяние, они взяли ее, да, и они привели ее к Иисусу. Они привели ее, чтобы обвинить Иисуса и сказать, что эта женщина была взята в прелюбодеянии. Что ты скажешь или повелишь нам с ней сделать? На самом деле они взяли как, ее как предлог обвинить Иисуса. Теперь послушайте, да, то, что я хочу вам сказать. Гуль. Смотрите. Иисуса привели и поставили, вернее, люди привели женщину, поставили возле Иисуса. И они хотели, чтобы Иисус осудил ее. И поймите, это на самом деле серьезная ситуация. Если бы Иисус осудил бы ее, тогда бы люди сказали, а где твоя любовь, Сын Божий? Если бы Иисус не осудил ее, сказал, нет, отпустите ее, не убивайте, они бы сказали, а где твоя справедливость, Сын Божий? Вы знаете, когда люди идут к тебе с претензиями, они всегда и так, и этак, да, то есть будут искать какой-то подвох. Что сделал Иисус? Стоит женщина, стоит Иисус и стоит толпа. Когда он услышал это обвинение, он говорит следующее. Каждый, кто из вас без греха, первым брось в нее камень. Что сделал Господь? Он провел своим словом черту ровно посредине их совести. Он провел черту по их совести. Проходило время. Теперь смотрите, разъяренная толпа, они вытащили женщину из дома, они ее привели к Иисусу, крича. Они уже были готовы, у них были камни в руках. Иисус проводит эту невидимую черту. И никто не смог переступить через нее. Теперь послушайте, если бы хотя бы кто-то переступил эту черту, то полетел бы камень в женщину, и она была бы убита. Никто не смог пересечь эту черту. Теперь смотрите, когда Иисус проводит черту в совести людей, женщина, Иисус стоят внутри этой черты, все остальные вне этой черты. Когда ты в завете с Богом, ты находишься внутри этой черты, скажите аминь. Как бы люди на тебя не свирепствовали, не обличали, не обвиняли, дорогой мой, если ты с Богом внутри завета, даже не пытайся оправдываться, у тебя это не получится. Позволь Богу говорить с твоими обвинителями. И у него получится, скажите аминь. Там написано, начиная от старших, заканчивая младшим, все ушли. Все ушли, это значит, угроза смерти, она тоже ушла. Так или нет? Теперь влияние греха еще осталось. Женщина задает Иисусу вопрос, что мне делать? Иисус говорит, иди и впредь не греши. Он проводит черту по ее совести. Я задам вам очень простой вопрос, которого нет в Библии. Как вам кажется, она пошла и не грешила? О, вы так задумались. Она пошла и не грешила. Она пошла и не грешила. Аминь. Потому что она была внутри заветных отношений. Вот что очень важно. Когда Бог проводит вот эту черту внутри тебя, дорогой мой, ни грех, ни смерть не смогут перейти ее. Аминь. Потому что, знаешь, твоя задача не доказывать, не рассказывать, а твоя задача быть за чертой этого завета, внутри этой черты, там, где Господь Бог. Аминь. Спасибо. Теперь смотрите дальше. В заветных отношениях совесть становится неприступной чертой. Если в первой истории мы видим, что эта черта, она спасла эту женщину от смерти, да, и от влияния греха, то в заветных отношениях совесть становится неприступной чертой. Третья книга Царств, третья глава. Третья книга Царств, третья глава. 16 по 27 стих. Мы не будем это все читать. Я думаю, что мы очень хорошо знаем эту историю. Царь Соломон, он был помазан Богом. Царь Соломон был помазан Богом. Теперь смотрите, что он делает. Он приходит на царство, и к нему приходят две женщины. С одной проблемой. Две женщины, один ребенок. И они начинают говорить, царь, рассуди нас. Нас двое, ребенок один живой. И теперь посмотрите, Вика, иди сюда. У тебя очень живой, красивый ребенок. Будешь помогать мне. Теперь смотрите. Одна женщина с ребенком, вторая женщина, Неля, как пример. Она стоит, становись сюда, и говорит, что этот ребенок мой. Она говорит, этот ребенок мой. Откуда Соломону понять, чей ребенок? Он первый раз видит этих женщин. Но Соломон знает силу завета. Он понимает, да, что проведя черту, только так он может определить, кто из них кто. Что делает Соломон? Он смотрит на это дитя, и он говорит, что, дорогие мои, я получил ответ, очень простой. Дайте мне меч, и мы рассекем этого ребенка на две части. Одну часть отдадим ей, одну ей. Справедливо? Вообще справедливо? Теперь смотрите, что происходит. Женщина, у которой ребенок умер, потому что она его заспала, Библия говорит. Что она говорит? Она цепляется за эту справедливость, хоть и она ведет к смерти. Она говорит, руби. Ей часть, мне часть, по справедливости. Вы заметили? Мертвые люди внутри себя, они всегда хотят видеть справедливость. Они всегда требуют справедливости. Хотя понимают, что порой эта справедливость приведет к погибели. Но мы должны строить, дорогие мои, наши основания на заветных отношениях. Фарисеи требовали справедливости, результатом которой была бы смерть этой женщины. А Иисус повел в благодать. Теперь смотрите, что происходит. Одна, у которой дитя было мертво, говорит, справедливости ради, руби. Вторая, чье это дитя, она говорит, нет. Это дитя ее. Это дитя ее. Теперь послушайте, к чему я это говорю. Заветные отношения матери и ребенка сохранили жизнь. Только лишь заветные отношения сохранили жизнь этому ребенку. Так или нет? Теперь посмотрите. Мы должны понимать, когда ты в заветных отношениях с Богом, сохранение жизни Бога, потому что дитя – это дар жизни от Бога, всегда будет для тебя первостепенным, нежели справедливость, скажите аминь. Вы знаете, в Библии очень много случаев, когда ради сохранения жизни люди отдавали свое, но чтобы сохранить жизнь. Вот это сила завета. Бог Отец отдал своего Сына, чтобы сохранить жизнь на земле и взять людей в небесах, скажите аминь. Он не пошел путем справедливости, но он пошел путем любви и милости. В итоге что сделал Соломон? Он сказал, подруга, иди на свое место. А ты как мама этого дитя, пусть оно будет с тобой навсегда. Потому что линия заветных отношений мамы и ребенка сохранила этому дитя жизнь. Аминь. Вы знаете, когда мы находимся в заветных отношениях с Богом, тогда что? Не только грех и смерть не сможет прийти в нашу жизнь, переступить вот эту черту, но также, дорогие мои, да, то есть мы никогда не потеряем жизнь внутри этого завета. Жизнь, она всегда будет внутри этого завета. Внутри вот этой черты есть жизнь. За ее пределами нету жизни. Аминь. Пусть Бог тебя благословит. Аминь. И твою красавицу. Спасибо. Господь, благослови мою сестру Божию, дай благодати, Господь, и пусть Твоя любовь, Твое помазание Божие просто глубоко коснется ее сердца. Аминь. Когда человек переступает заветную черту, он обрекает себя на верную погибель. Когда человек переступает заветную черту, он подвергает себя в погибель и разрушение. Ты живешь внутри заветных отношений в своем браке, тебе хорошо. Но как только ты переступаешь черту этих заветных отношений, ты разрушаешь брак, ты разрушаешь семью, ты разрушаешь себя, ты разрушаешь жизнь своей жены, ты разрушаешь судьбу своих детей, ты начинаешь, да, быть источником разрушения, как только ты переходишь заветную черту, дорогой мой. Если это так ярко выражено в жизни людей, это также ярко выражено во взаимоотношениях с Богом. Давайте посмотрим еще на одну историю, которая записана в третьей книге Царств 2 главы. Тот же Соломон. Который решил не менее сложный вопрос одним действием. Он провел черту, но для другого человека. И условием было совсем другое. Третья книга Царств, 2 глава, 36 стих. «Послал царь, призвал Семея и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь». Что это был за Семей? Что это была за личность Семея? Когда Давид убегал из Иерусалима, из своего царского дома, потому что Авессалом, его сын, восстал на него, он хотел убить своего отца, и Давид убегал. И Семей, появляется вот такая личность Семея. И там написано, что когда Давид убегал, Семей бросал пыль, камни и говорил, что «А, царь-убийца, да, Давид, вот так тебе и надо, потому что суды Бога пришли на твою жизнь», да, то есть все, вот она, справедливость Бога наконец-то, да, то есть состоялась. Потом Давид возвращается на царство, как ни странно. Семею что делать? И тот, который бросал первым пыли камни, он приходит, падает на колени и говорит: «Царь, я понял все». Погорячился, вспылил в буквальном смысле. И соратники Давида, его воины, они говорят: «Давид, давай мы этому мертвому псу голову срежем». Ну, знаете, раньше так все просто было. Спылил тебе раз, и все нормально. Давид говорит, что не время убивать кого-то в Иерусалиме, в Израиле. Пусть он живет. Он помиловал его. Но, знаете, милость царя Давида к Семею не изменила его сердце. Оно также оставалось поганым и мерзким. Библия говорит об этом. Теперь смотрите, вот Семей остается, и когда Давид передает царство Соломону, он говорит: «Двоих людей не оставь живых. Моего полководца и вот этого человека, кто поднимал пыль и говорил нечестивые слова на меня». И теперь посмотрите, что делать Соломону. Он призывает Семея, давайте вернемся во 2 главу, 36 стих. «И послал царь, призвал Семея и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда, и знай, что в тот день, который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». Очень мудро. Давид говорит Соломону, да, не оставь его в живых. И что делает Соломон? Он зовет Семея и говорит: «Слушай, я даю тебе хорошую землю, хороший участок возле моего дворца, строй на нем дом, живи, плодись, размножайся, просто наслаждайся жизнью в столичном городе Иерусалиме». Но это хорошее предложение. Вы так смотрите на меня, да, то есть вот, ну хорошо, президент вам говорит, да, то есть даю тебе участок 6 соток возле Кремля. Живи, о, мало. Вот почему у нас много не бывает, потому что мы малое не ценим. Он говорит: «Живи, все хорошо», но он заключает с ним завет. Как только ты выйдешь за поток Кедрон, то есть за пределы Иерусалима, я тебя убью. Это был завет? Это был завет. В основу которого Соломон поставил Семея. Потому что он знал, что его злая внутренняя природа рано или поздно когда-то проявится, скажите аминь. Почему? А потому что Семей, он жил за чертой заветных отношений. Он уже давно перешел вот эту черту почтения, уважения к помазаннику Божьему. Внутри вот эти границы, да, то есть они были нарушены. Это все равно, что когда в Нагорной проповеди Иисус говорит, вы скажете, кто лег с женщиной, да, то есть чужой, тот прелюбодействовал. А я вам скажу, что кто посмотрел на нее с вожделением, уже прелюбодействовал. Где? В сердце своем. Где он нарушил заветные отношения со своей женой? В сердце своем. Где были нарушены, да, то есть все... Да, заветные отношения и почитание семейя в сердце его. Соломону нужно было просто очевидное, чтобы сделал Семей. И посмотрите, что происходит дальше. «И сказал Семей царю, хорошо, как приказал господин мой царь, так и сделает раб твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое время, но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Махи, царю Гефскому. И сказал Семей, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, привел рабов своих из Гефа». Знал ли он, что это будет последняя черта в его жизни, которую он пересекает? Да. На что он рассчитывал? Не понять на что. Был ли он нечестивым по отношению к царю? Да. Потому что вот это нечестие в сердце, да, то есть оно позволило или вдохновило его пересечь эту черту. Вы замечали, что очень часто, да, то есть вот нечестивое состояние сердца, оно вдохновляет людей переступать черту уважения и должного отношения. Вот когда нету вот этого внутреннего отношения, тогда любая черта, она будет нарушена, как внутренняя, так и внешняя. Теперь посмотрите, что происходит. Он пересек черту, нашел этих 2 рабов, и донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послал, призвал царь Семей и сказал ему, не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря, знай, что в тот день, который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь. И ты сказал мне, хорошо, зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе перед Господом с клятвой? И сказал царь Семею, ты знаешь... И знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою, а царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ванее сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер. Вы знаете, Соломон заключил с Семеем завет. И он сказал, живешь здесь, я даю тебе обеспечение, жизнь. Переходишь за этот поток, ты будешь казнен. Теперь смотрите, Бог с нами заключает завет. Новый завет – это черта, внутри которой у нас есть жизнь и обеспечение самого Бога, за чертой которого у нас есть погибель и все худое. И мы поставлены Богом во главу этих действий, скажите аминь. Если мы хотим жить в Божьем обеспечении и благословении, мы должны жить на внутренней стороне, аминь. Внутри завета. Не переступайте эту черту. Не переступайте эту черту. Теперь посмотрите, что происходит. Зло в сердце Семея вдохновило его перейти черту жизни и почтения к царю Соломону. И в итоге, да, то есть он расплатился своей жизнью. Знаете, грех не может перейти эту черту завета. Смерть не может перейти черту завета. Но я ее могу перейти. Услышьте меня, я ее могу перейти в пренебрежительном отношении к Богу и Его Слову. Ну и что? Взял и перешел. Вспомните Адама, который сказал, ну и что? Взял и вкусил. Вспомните многих людей, которые сказали, ну и что? Интересно же. Перешел черту и в итоге поплатился жизнью. Притчи, 22 глава. Книга Притчи, 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Скажите аминь. «Не передвигай межи древней, которые провели отцы твои». Авраам, Давид, Соломон, Моисей, все пророки, мужи и женщины Божьи, сам Господь Иисус. Теперь смотрите, когда мы храним вот эту черту завета лично в своей жизни, тогда что? Тогда мы поступаем так, как поступали наши праотцы. И что? И мы имеем благословение, то, которое имели наши праотцы. Скажите аминь. Мы имеем жизнь и безопасность. Но как только мы перейдем эту черту, мы сами на себя навлекаем многие проблемы. Поэтому, да, то есть, когда мы соблюдаем эту внутреннюю черту, да, то есть, мы еще раз убеждаем себя и утверждаем, что мы находимся внутри заветных отношений с Богом. Когда огонь Божий прошел посреди этих животных рассеченных, Бог сказал, что если ты переходишь эту черту, Он сказал Аврааму, ты не получишь благословения, у тебя не будет обетованного сына, и ты не войдешь в обетованную землю. Ты погибнешь. Хотя очень многие хорошие и добрые намерения я имею по отношению к тебе. Но если ты будешь жить внутри этих заветных отношений, у тебя будет все. Скажите аминь. Вот эта черта, знаете, никогда не нарушайте ее. Я думаю, что каждый из вас помнит этот момент, когда грех, беззаконие бросало вам вызов, но на страже стояла совесть, тем более совесть в Духе Святом верующих людей. Так что никогда не переступайте. Живите внутри, а не извне. Помните выражение, да, то есть «я живу за чертой бедности». Вот ты и будешь там жить, если ты за чертой. Но если ты внутри черты завета, дорогой мой, все Божьи благословения, они твои, да и аминь.